Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Столетие писателя Рэя Брэдбери мы отметили несколько дней назад, и сегодня вновь решили обратиться к нему, к его личности, к его литературе, и поговорить об этих книгах, идеях, вообще о том, как они повлияли на нашу жизнь. Виктор, но вот какие вообще у вас впечатления от произведения Брэдбери?
Вы знаете, у меня впечатления разносторонние. С одной стороны, я считаю, что это был нужный человек в нужном месте, и его жизнелюбивые, оптимистические во многом и жизнеутверждающие произведения, они, конечно, сыграли какую-то серьезную роль как в литературе Америки после депрессии, после войны, и во время и после маккартизма. Они, безусловно, это сыграли. Эту свою роль, единым словом можно сказать, гуманист. Писатель-гуманист. В хорошем смысле этого слова. То есть не тот, который получает задание быть гуманистом, а который сам из себя исходит как писатель, который действительно человечен. И вы знаете, когда смотришь на его фотографии, особенно уже после того, как ему исполнилось 50, то он прям светится каким-то таким внутренним ощущением добра, ощущением радости жизни, ощущением успеха, что тоже не немаловажно, что человек преуспел в своей жизни. Вот. И ощущение какой-то достоверности. Вот это мне нравится. Что же касается его
определенности? Ну, кстати говоря, если сказать о его фотографиях, мне кажется, он из разряда тех писателей, изображения которых очень, ну, растиражированы вот в хорошем смысле слова. То есть его фотографии, они много где у нас мелькали перед глазами.
Ну, безусловно, безусловно. Так он и вообще растиражирован как автор. У него огромное количество произведений, просто огромное, особенно это произведение такого формы рассказа, которую он в «Марсианских хрониках» сложил в роман. И эти произведения, безусловно, покоряли читателей вплоть до того, что и, в общем-то, серьезные люди откликались на его произведения, и у нас в России его поддерживал. Вот Войнович, например, хороший писатель.
Да, много высказывался.
Да. Хорошо высказывался. Вот недавно...
Кабаков, кстати,
да,
тоже.
Недавно ушедшие жизни было. Саша Кабаков. Вот, поэтому, что я могу сказать? Могу сказать, что он, конечно, зацепил многих. Но с другой стороны, понимаете, тут уже есть какая-то тайна писательская. Когда я сегодня, просто готовясь к нашей передаче, стал читать заново «Вино из одуванчиков», на мой взгляд, наиболее такая симпатичная его книга, цельная, то мне начало показалось, ну, такой детской сказкой, недалеко находящейся от Голливуда, такой какой-то наполненный какими-то шаблонами сравнений и сказочных ситуаций, что я, честно говоря, немножко растерялся. Я не хочу сказать, что я расстроился.
Так, может быть, эта детская сказка — это то, что и нужно читателям?
Да нет, ну это же...
И вот этот Голливуд в литературе тоже то, что нужно читателям?
Это автобиография. И в каждой автобиографии, в общем-то, возникает тема, конечно, человеческого характера, роста его, взаимоотношения с миром и так далее, и так далее. Когда Брэдбери с самого начала становится режиссером таким, или даже дирижером этого мира, когда он взмахивает рукой, зажигаются огоньки, звонят будильники. Все это такое милое, голливудское, в общем, ощущение жизни. Но, с другой стороны, я бы не сказал, что вот из этих стереотипов может сложиться действительно великий писатель. Поэтому давайте разделим все надвое. Скажем так, это был человек, столетие которого мы отмечаем вот эти дни, который сделал очень много полезного для жизни. Он сбунтовался против стереотипов безумного потребления. Он выступил за книги. И этот 451 градус по Фаренгейту, действительно, это одна из мощных, можно сказать, защит книги, защиты культуры, защиты, прям скажем, нашего языка, вообще общего, человеческого. Понимаете, это очень важно. Кстати говоря, и довольно довольно смелый ход. Он напечатал это в 1953 году в журнале Playboy. То есть Playboy.
Что вообще удивительно. Да,
что вообще удивительно, особенно в 1953 году, когда Playboy, в общем, был журналом, надо сказать, активных эротических действий. Я имею в виду, он проповедовал какие-то свободы в этой зоне, которые еще в 1953 году казались абсолютно невероятными. И тут он появляется, Рэй Брэдбери, который сам не отличался эротическим характером своих произведений. Не отличался. Он ставил перед собой задачу, и он ее выполнял, показать опасности, которые угрожают миру. Вот почему он стал фантастом, потому что это легче всего делается на уровне фантастики. Марсианские хроники, да? То есть то, что может произойти с миром в будущем, описывается через вторжение, условно, слово вторжение, землян на Марс. И вот ксенофобия, тщеславие, цинизм и что там прилагается к этому, там все это анализируется довольно подробно и хорошо. А имеет ли это отношение к какой-то...
То есть человеческие пороки.
Человеческие пороки, совершенно верно. Но с другой стороны, даже и человеческие достоинства, потому что возникают и положительные, конечно, персонажи. Вот. Книга, он его называл случайно роман. Кстати, эта книга ему принесла самый большой успех, «Марсианские хроники», потому что редактор, у которого тоже была фамилия Брэдбери, ему подсказал, что, знаешь, что вот у тебя рассказы, заносят сюда Double D, это издательство, ко мне. А ты возьми, да собери и сделай из этого роман. А он сказал, такая, подожди, такая, они же очень разноплановые, потому что здесь есть и рассказ, где Марс не обитаем, и вообще это такая пустыня, а есть, наоборот, он такой цветущий. Он говорит, вали все в одну кучу, тогда будет интересно. И получилось так, что действительно один рассказ не стыкуется с другим, хотя он сделал, конечно, неопределенные усилия, чтобы они как-то соединились, сюжетные, и для этого прописал хронологию, то есть там, значит, идет развитие каких-то марсианских действий. Но понимаете, когда мы смотрим на эти рассказы, мы понимаем, что он беспокоится по поводу тех вещей, которые действительно тогда мир волновали. Это середина 20 века. Это ядерная война, которая, кстати говоря, в общем, там и случается, что называется, только не на Марсе, а когда осваивают Марс, Третья мировая война. Это тема макартизма, то есть тема защиты культуры, тема мракобесия, ксенофобии и так далее, и так далее. Ну и эта тема, конечно, вот действительно гуманизм вообще в целом, то есть в общем отношение к человеку как к тому явлению, так скажем, божественному, которое много дать, но не дало. И поэтому, когда его спросили, опять-таки, по марсианским хроникам, слушайте, вы говорили, что, значит, уже в 21 веке мы будем на Марсе, что же случилось, почему мы не там? Он сказал, потому что люди идиоты, потому что они свои усилия...
Резкое такое высказывание.
Потому что они свои усилия в основном куда? Направляют на свое удовольствие, на свой комфорт, на свое потребление. Почему-то при этом он довольно сильно ругал айфоны. По-моему, в чем был он, по-моему, был неправ. Но...
Наверное, попали под руку.
Да. Но,
в этот момент. Но, как вы считаете, вот вообще его идеи, они сильно повлияли на общество?
Я думаю, что не очень. Я думаю, что это скорее была декларация идей, которая, в общем, закрепила какие-то позиции, которые существовали в гуманистическом мире Америки. И в этом смысле он, конечно, писатель-гуманист. Нет, там у него и были жестокие, кстати, в «Марсианских хрониках» есть жестокие главы. Но, в принципе, это было, что говорить, вино из одуванчиков, само название «Боже ты мой». Прямо вообще такое летнее, такое прогулочное название. То есть, с одной стороны, он как бы эти идеи закрепил за человечеством, что живите легко, живите честно, живите красиво. Ну, сказать, что он как-то взял и повлиял этим, я бы не сказал. Но он запечатлел. А то, что это впечатление действительно было ярким, говорит то, что у него была куча экранизаций. Кстати, некоторые он сам тоже там способствовал.
Он же сам, по-моему, активно работал как сценарист, да, в Голливуде?
Да, и был пьесы, и были стихи, которые не пошли у него. Кстати, этот жанр у него не пошел. Но, в принципе, вот эти вот в основном три произведения, вот эти «Марсианские хроники», «451 градус Фаренгейту» и «Вино из одуванчиков», они его прославили, конечно, на весь мир. И я считаю, что правильно сделали, потому что, в общем-то, действительно, его творчество и было «Вино из одуванчиков». То есть это ощущение какой-то радости жизни, приподнятого настроения и в то же время какой-то честности, какой-то правдивости. В общем, я бы сказал, такого порядочного человека, который пытается прожить достойно жить. Да он и так и жил. И жил достойно. А потом, вы знаете, у него был инсульт, и его катали на коляске, и он был неподвижен.
Да, последние годы уже были тяжелые.
И посмотрите, они все равно он не терял свой оптимизм какой-то. Я бы не сказал, что такой традиционный американский оптимизм. Это оптимизм человека, который верит в то, что он не зря прожил жизнь и не зря сделал то, что он сделал.
Ну, а о Брэдбери и о судьбе его произведений в России, о его русских читателях, мы сегодня говорим с российским писателем Анатолием Королёвым. Анатолий, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе.
Здравствуйте, я рад вас слышать.
Ну, вот сегодня мы говорим о Брэдбери. Поделитесь своими, может быть, первыми впечатлениями, которые были когда-то от прочтения его книг.
Ну, вы знаете, Брэдбери на меня произвел очень сильное впечатление своим первым же романом, который называется «451 градус по Фаренгейту». Ну, я тогда был школьником. Нет, тогда был скорее студентом, да, первого курса университета и второго. И фантастика была чрезвычайно модной в то время. Ну, я даже сейчас не знаю, как может быть фэнтези и так далее. То есть техническая фантастика, вот типа, ну, Брэдбери все-таки он современный фэнтези, скажем, Артур Кларк и прочее, это было очень модно. Но как бы это вам сказать честно, я относился к фантастике с большим любопытством, ну, там, к Борису Стругацкому, например, но, «Пикник на обочине», но не очень ценил ее как литературу. На мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, и наши уважаемые фантасты, это все-таки скорее авторы идеи, там, Саймак, там, это приключения. Это романы приключений, романы интеллектуальных приключений, а не литература. Значит, поэтому вот, но меня, конечно, поразил роман «451 градус по Фаренгейту», тогда я еще фильма не видел, но сама книга, она была издана шикарно, такая красная книга, пожарные собирают книги в этой стране утопически запрещены, и пожарные, если находится книга, просто ее сжигают. Это сама идея настолько близка, что, ну, в общем, тогда Брэдбери меня произвел сильное впечатление. Вторая его книга «Марсианские хроники» тоже была очень модной тогда темой. Вы сейчас, конечно, это уже не помните, прошло там 60 лет почти, ну, не знаю, там, скажем, 50, а тема Марса была очень-очень тогда важна. Значит, мысли и о том, что жизнь на Марсе существует, были очень популярны, в частности, в Советском Союзе. Может, вы помните фильм «Карнавальная ночь», где Филиппа выходит и считают, есть ли жизнь на Марсе. Да. Это была страшно популярная тема. К нам в школу приезжал лектор, который говорил о том, что да, жизнь на Марсе есть, что вот там каналы сейчас строятся, и скоро мы встретимся с братьями по разуму. Но оказалось, что это тоже неправда. А потом мы увидели, что Марс мертв. Это когда американский Voyager 1 подлетел к Марсу. Это было разочарование всего человечества. Я хорошо помню этот год, когда я ждал, когда наконец Voyager американский подлетит к Марсу, и увидел, что Марс расколот пополам с колоссальной пропастью, которая называется Титаниус. Сейчас в эту пропасть может войти вершина Гималаев. Вот какая огромная штука. И третий роман, единственный роман, на мой взгляд, да, так вот «Марсианские хроники» — это тоже фантазия, так очень любопытная фантазия Брэдбери. Да, но единственный, на мой взгляд, роман, который заслуживает именно оценки как литература, это «Вино из одуванчиков». Не знаю, читали ли вы или нет, это роман, это скорее повесть Рэя Брэдбери о его детстве американском. Написано нежно, блестяще и хорошо. И с этим, кстати, романом связана, с этой книгой, точнее, связана одна любопытная история. Значит, я, как напомню вам, я студент второго курса филологического факультета, то довольно поздно, где-то около 9 часов вечера в августе, раздается звонок, напомню, что я жил тогда в Перми, и ко мне приходит моя одноклассница и просит меня помочь одному, скажем так, южному человеку, который поступает на факультет юридический, написать сочинение, которое тему сочинения он достанет ночью. Я был крайне удивлен, каким образом человек сможет достать тему сочинения ночью, если это крайне закрытая информация, только один ректор университета открывает тему сочинения, и они становятся известны. Мне стало любопытно. Я сказал, ну хорошо, давайте поезжай, привези его, этого парня. И она привезла этого южного человека, который сказал мне, что если я напишу сочинение, он узнает около часа ночи, бросит мне ее в почтовый ящик, я выберу там 3 темы сочинений и напишу сочинение, он мне за нее заплатит. Но я сказал, деньги мне не интересуют. Мне нужна книга Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Ну, он не знал, кто такой Рэй Брэдбери, но он понимал, что нужна какая-то редкая книга. И он, хорошо, я, значит, вам достану эту книгу. Где-то около часа ночи раздался шорох, и в моем почтовом ящике обнаружил совершенно закрытые темы, свободные темы, в частности. Вы можете себе представить, то есть в час ночи я узнал темы сочинений, которые экзаменаторы, которые студенты, поступающие в университет, узнают только утром, 8 часов, когда их торжественно откроют ректор в конверте. Вы понимаете, насколько это важная информация?
Интригующая история очень.
Да, и я, значит, выбрал тему свободную, потому что, ну что, восточный человек, наверное, плохо знает. А я выбрал тему трудовой молодежи. Юность тогда была популярна. И написал примерно к 3 часам ночи это сочинение. Примерно 2 страницы написал, сделал там несколько ошибок, потому что если он напишет грамотно, ему никто не поверит. И тоже бросил в почтовый ящик. Ящик у меня открывался легко. И потом я открыл, где-то около 4 часов утра он достал. Тогда рано утром, в 7 часов утра, я, у меня, к сожалению, телефона не было, я спустился в центральную улицу города Ленина и обзвонил всех своих знакомых и сообщил темы закрытых, темы сочинений, первое, второе и третье свободное, которые будут в университете при поступлении, которые вот сейчас утром огласит ректор в огромной аудитории, где бьются сердца всех абитуриентов. И что же, вы знаете, так и получилось. То есть то, что я писал, значит, я потом с ним познакомился поближе и спросил, но осторожно, я понимал, сколько он заплатил за то, чтобы эту иметь тему сочинения. Он сказал, что он заплатил очень много. И, то есть, условно говоря, секретарь ректора, значит, видимо, сумел сделать копию и вот продала этому южному человеку.
Ну, а книгу-то он вам достал?
Через 3 дня мне принесли книгу, и она лежала у меня на столе. Рэй Брэдбери «Вино из одуванчика». Вот такая история связана именно с этой книгой. Я был счастлив.
Ну, скажите, вот вы вначале упомянули, что раньше была такая мода на фантастику. А как вы считаете, сейчас эта мода ушла или это по-прежнему
мода? Ну, у меня, например, мода ушла. У меня практически фантастики как таковой нет. Я только несколько изысканных книг. Ну да, там стоит Рэй Брэдбери. Значит, 451 градус Фаренгейта. Вот я вижу у меня на балконе на лоджии. Значит, что еще? Да, вижу Артур Кларк. «Свидание с Рамой». Ну, буквально там, не знаю, Нил Саймон. «Обмен разумов». То есть, раньше была такая серия фантастики зарубежной, очень престижная, но бешеные деньги стоят. Сейчас я к фантастике равнодушен. Я уважаю Рэя Брэдбери как писателя и прочее. Ну, не знаю, но это новая эпоха. Эпоха Гарри Поттера сейчас, да. Фэнтези я вообще не читаю. Там Урсула Ле Гуин, «Левая рука света», «Правая рука тьмы» и так далее. «Левая». Не, сейчас не помню. То есть, на мой взгляд, на техническую фантастику мода, конечно же, пошла. А на фэнтези, ну, вспомним, как колоссальный успех Гарри Поттера, она пришла.
А почему можно так сказать, что все-таки вот фэнтези типа Гарри Поттера, она в какой-то степени, этот жанр, он вышел из той вот фантастики 20-го века? Или все-таки нет?
С определенной осторожностью можно сказать, но видите ли, техническая фантастика, ну, например, роман Артура Кларка «Свидание с Рамой», «Свидание с первой космической цивилизацией», колоссальный космический корабль подлетает к Солнцу и заправляется в прямую с энергией. Это гимн техническим таким, гимн совершенно техно. Из техно я не думаю, что что-то вышло. Может быть, скорее вот Ихтиандр, роман Беляева, «Человек-амфибия». Вот, может быть,
то есть вот такого рода фантастика положила начало, да?
Да. Вот, возможно, я, кстати, когда стал мастером на литературном институте, я был поражен, у меня почти половина сочинений, которые я набирал курс, были фэнтези. Джан скачал на коня и поскакал к звездолету. Я вообще это не читаю. Ну, в общем, приходилось как-то... Река горит, какая-то полуобнаженная девушка выходит со следами меча из джунглей каких-то, левый мозг захвачен какими-то труль-другами, правый какими-то буль-буль-другами. Значит, девушка идет к реке, под ней, значит, огонь, юноша красит лодку смолой. Я вижу, ага, смола макает в ковшичек, я вижу, смола пузырится, и я ставлю плюс. То есть мне было очень сложно разобраться в одаренности этих людей. Через 4 года никто вообще фантастику фэнтези не писал, а сейчас у меня вообще совершенно другая картина. Поэтому я вот так примерно...
Как вы считаете, Рэю Брэдбери повезло с читателями в России вообще?
что вы, конечно, у нас целый его культ. У нас он пользовался колоссальным успехом как личность, как... Потом, по-моему, он был человек либеральных, демократических, ну, не коммунистических, но левых, так скажем, идей. По-моему, он был... И нет, это я не знаю точно. Но, по крайней мере, его... Он, ну, у меня портрет Рэя Брэдбери висел дома. Значит, и я как бы... Я даже подражал ему. Вот у него есть роман «Тьма» или «Осенняя тьма», не помню, «Скоро глянет тьма». Я вот свои первые опусы фантастические, ну, я фантастику не писал, я выстроил под Рэя Брэдбери. Он оказал на меня колоссальное влияние именно вот школьного, на школьника как такового. Это был Рэй Брэдбери, Артур Клак и братья Стругацкие. Вот три коня.
Домино.
Писатель Анатолий Королёв, сегодняшний гость нашей программы «Домино». Виктор, ну а вот вы как считаете, Брэдбери повезло с русскими читателями?
Я думаю, что вообще всем писателям повезло с русскими читателями. Потому что дело в том, что вообще такой благодарной публике, как читатели моего поколения и более ранние, это вообще все представить невозможно. Потому что, во-первых, читали запойно. Удовольствия, развлечений было немного. Книги были важным развлечением вместе с балетом и с оперой Большого театра. И читали, обсуждали, медитировали, писали о них и так далее, и так далее. В общем, конечно, был совершенно замечательный у нас читатель. И, кстати говоря, любили фантастику тоже, потому что...
Фантастика популярна была всегда, да, в Советском Союзе?
Да, была, да. И в Советском Союзе, и, в общем-то, тоже братья Стругацкие, они через фантастику многие какие-то вопросы задавали, ставили, решали, были активистами гражданского такого общества. И это все звучало довольно серьезно. И тут Брэдбери как бы был таким маяком, который указывал, наверное, возможности фантастики, фэнтези, части, показывать то, что реализм показывает с трудом. Потому что одно дело размышлять, что будет, что случится, и как что произойдет. А другое дело, знаете, брать реалистические вещи и изображать действительность. Тем более, что тут были замечательные американские писатели вокруг. Да? Да, в общем, в Брэдбери по популярности среди русского читателя оказывался рядом с Хемингуэем, но, прям скажем, разница все-таки серьезная. И надо признать, что все-таки русский читатель был разборчив, но он понимал, что такое Хемингуэй, и Селлинджер тоже имел огромное значение для русского читателя. Но с другой стороны, вот и Брэдбери был, может быть, какой-то тренинг по оптимизму.
А как вы считаете, вот сегодняшний популярный фэнтези-жанр, он какие-то истоки имеет вот в такой литературе, например, в такой фантастике, как Брэдбери? Потому что он сам, кстати, ведь называл свои произведения именно фэнтези.
Да, потому что научная фантастика, она связана непосредственно с какими-то научными открытиями, разработками, и он об этом сам говорил, что фантастика это то, что основано на реализме, а фэнтези то, что основано на нереальности, то есть на вымысле. Но вы знаете, я думаю, что да, он безусловно сыграл. Он такой отец-основатель современного фэнтези, и он так и будет, и останется навсегда. И я не думаю, что его надо переносить какой-то его дух на какой-то другой пьедестал или сгонять с пьедестала. Он в свои вот юбилейные дни прочно стоит на пьедестале отца-основателя фэнтези, отца-основателя той литературы, которая, безусловно, ближе, наверное, молодым людям, те, которые вступают в жизнь и хотят получить заряд определенных идей и их рассмотреть, эти идеи.
А, кстати, вот в каком возрасте лучше читать Брэдбери, как вы считаете? Потому что иногда, знаете, бывает, книжку возьмешь слишком рано, тоже плохо, но и поздно, когда тебе что-то попадает в руки, тоже уже эффект не тот.
Нет, я думаю, Брэдбери можно читать с 3-летнего возраста и не ошибиться, и ничего там нет, никаких запретных ходов, хоть он и вторые печатался в «Плейбое», вот. И никогда его не поздно читать, потому что в каждом возрасте что-то можно найти у него, и включая тоже пожилой возраст, потому что он уже пожилым человеком, тоже как бы поставлял хорошее горючее оптимизма для читателя. И он полон надежд, он полон каких-то симпатий по отношению к будущей человеческой цивилизации. Он как бы и боится, что может случиться именно то, что затопит мир, вот это потребительство и так далее, и такая вся эта дрянь. Но с другой стороны, он как-то считает, он из тех романтиков американских, знаете, которые считают, что все равно человек богоподобен, что надо его просто взять, очистить.
И улучшить.
Как-то немножко стряхнуть, улучшить, и он засияет. То есть он в этом смысле не допускает, что зло и добро в человеке уравновешены. Он считает, что человек добр, а зло примешалось.
Но, смотрите, мы отмечаем столетие Брэдбери. Скончался он 8 лет назад, в 12 году, и, в общем, прожил 12 лет уже 21 столетия. Но он все-таки по своим воззрениям, позициям, по литературе, он человек 20 века или 21 тоже?
Ну, 21 век вообще к книге относится сложно. И надо сказать, что Брэдбери мстил 21 веку, отказывался печататься в электронных книгах, сказал нет. Но потом, в общем, согласился, но сопротивлялся этому довольно долго. Поэтому 21 век вообще непонятно, как он до сих пор относится к писателям. Во всяком случае, этот вопрос еще пока окончательно не решен. 20 век – это был век книги, безусловно. И здесь он зачислен просто в первую лигу. Я имею в виду не по таланту, опять-таки, а вот по той самой популярности, ну, такой высокого класса популярности, которая его в жизни посетила.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности.